Из этого помещения и вышел энергичной походкой Саме, одетый в мешковатые джинсы и рваную белую футболку, украшенную глазом, из которого капали кровавые слезы, вблизи оказавшиеся красными блестками. Кутюрье тоже был в очках, отчего выглядел старше своих лет.
«Тебе придется подождать», — без предисловий начал он. «Брайани пока занята, а Сера вообще не знаю, когда освободится. Хочешь, располагайся вон там».
Он указал на комнату справа, в которой виднелся край стола, уставленного подносами.
«Или стой глазей, как эти аглоеды!»
Он зачем-то повысил голос и бросил гневный взгляд на группу элегантных юношей и девушек, следивших за источником света. Группа беспрекословно рассеялась. Кое-кто прошел через вестибюль в зал напротив.
«Сегодня хоть оделся поприличнее», — добавил Саме, пыхнув своим прежним высокомерием, —
и скрылся в том зале, откуда пришел. Детектив последовал за ним. Благо, в зале освободилось место после бесцеремонного разгона зрителей. Зал оказался длинным и почти пустым, но нарядные карнизы, бледные голые стены и окна без штор придавали ему какое-то скорбное величие. Между страйком и сценой, расположенной в дальнем конце и залитой ослепительными огнями дуговых ламп и световых экранов, стояли еще какие-то люди, в том числе и длинноволосый фотограф, согнувшийся над камерой. На сцене в художественном беспорядке были расставлены старинные, потертые стулья, один лежал на боку, на которых сидели три фотомодели. Это были существа особой породы, чьи лица и фигуры отличались редкостными пропорциями, занимающими положение ровно посередине между странным и поразительным. Тонкие в кости, невообразимо стройные, они были отобраны, как предположил Страйк, по принципу разительного контраста. Темнокожая девушка, почти такая же густо-черная, как Саме, сидела в позе Кристины Киллер, лицом к спинке стула, широко расставив ноги в напыленных белых леггинсах, но явно обнаженная выше талии, с прической афро и обольстительным разрезом глаз.
Кристина Киллер. Фотомодель и девушка по вызову, оказавшаяся в центре политического скандала, который разгорелся в Британии в 1963 году. Дело Профьюмо. Пресса обвиняла Киллер в том, что она выуживала секретные сведения у министра обороны Джона Профьюмо и передавала их Евгению Иванову, военно-морскому атташе Советского Союза в Лондоне. В разгар скандала Кристина Киллер согласилась на фотосессию известного фотографа Льюиса Морли. Эти откровенные портреты получили широкую известность.
Над ней стояла азиатская красавица с абсолютно прямыми волосами и асимметричной челкой, одетая только в белую, украшенную цепями маечку, едва прикрывавшую лобок. В стороне от них опиралась на спинку другого стула, склонившаяся в бок алебастрово-белая Сиара Портер с длинными светлыми детскими локонами, одетая в полупрозрачный комбинезон, под которым отчетливо вырисовывались бледные острые соски. Визажистка, тоже высокая и худая, наклоняясь над чернокожей девушкой, прижимала пуховку к крыльям ее носа. Все три модели ожидали команды в молчаливой, равнодушной неподвижности, как живые картины. Присутствующие в зале, у фотографа, как выяснилось, было двое ассистентов, Саме устроился на краю сцены и грыз ногти, от него не отходила сердитая женщина в очках. Разговаривали в полголоса, будто боясь нарушить какое-то неустойчивое равновесие. Визажистка наконец-то подошла к Саме, который, выразительно жестикулируя, отдал ей неслышные быстрые распоряжения. Она вернулась в круг слепящего света и без единого слова взъерошила и перераспределила длинные локоны Сиары Портер. Та даже не подала виду, что почувствовала прикосновение, и терпеливо выжидала. Брайани опять отступила в полумрак и обратилась к Саме с каким-то вопросом. Кутюрье пожал плечами и отдал ей новый приказ, заставивший девушку осмотреться и задержать взгляд на Страйке. Они встретились в вестибюле, у подножия великолепной лестницы.
«Привет», — шепнула она, — «пошли вон туда».
Брайани повела его в противоположный зал, несколько меньше первого, почти полностью занятый огромным столом с закусками. Перед мраморным камином стояли вешалки на колесах, ломившиеся от сгруппированных по цвету шедевров с блестками, оборками и перьями. Здесь столпились изгнанные зрители в возрасте едва за 20. Они перешептывались, лениво клевали со своих полупустых тарелок моцареллу и пармскую ветчину, болтали по мобильным или развлекались телефонными игрушками. Некоторые провожали Страйка оценивающими взглядами, когда он следовал за Брайани в тесную заднюю комнату, служившую импровизированной гримерной. Одностворчатая стеклянная дверь вела в ухоженный сад. По бокам от нее были два стола с большими переносными зеркалами. Расставленные во множестве черные пластмассовые коробочки напомнили Страйку те, в которых дядя Тед брал на рыбалку червей. В ящичках пестрели цветные пудры и краски. На разосланных полотенцах рядами лежали тюбики и кисточки. «Привет», — повторила Брайани уже нормальным голосом. «Господи, такой напряг, что ножом резать можно. Ги — страшный придира. Да еще это у него первая большая фотосессия после смерти Лулы, так что он, сами понимаете, весь на нервах».